В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации. 18+.
Музыкальный час.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио. Вы слушаете «Музыкальный час» в студии Екатерины Баранова. В гостях у меня сегодня группа «Без штампов», а именно идейный вдохновитель и фронтмен Дэни Садовский и Тамир Юсипов, гитарист.
Это мы, здравствуйте.
С чего начнем? Ваш коллектив. Можно я буду называть коллектив, вашу группу?
Можно. Нас даже вокально-инструментальный ансамбль называли, поэтому нормально.
Да, вот вы существуете сколько? 5 лет уже?
5 лет.
Вы сказали, что вы Бронницко-Московская, Московско-Бронницкая группа. Расскажите, пожалуйста, как так получилось?
Просто в Бронницах нас называют москалями, а в Москве бронничанами. И мы везде понаехали. Мы образовались в Бронницах, у нас там состоялся первый концерт, большая часть первичного состава, который там был, сформировался, соответственно, это были бронничане. Вот, и я, поскольку имею не последнее отношение к этому славному городу, поэтому мы себя именуем Бронницкой группой. Или группой с бронницкими корнями. Но в какой-то момент мы переехали в Москву, там начали развиваться, развились вот до нынешнего явления, до нынешнего состава.
А вы все вместе переехали?
Музыканты ко мне подтянулись.
Все, ребят, мы переезжаем. Давайте продолжим. Коллектив ваш как-то менялся, или он 5 лет как действовал изначально в том же составе и продолжает сейчас?
Нет. Я даже не знаю, как вам сейчас сказать, слава богу или не слава богу.
Так сложилось.
Так сложилось, да. С одной стороны, конечно, было бы, наверное, круто, если бы вот 5 человек собираются, и они вместе такие бац, и спустя 5 лет такие. Мы крутые, мы выпустили альбомы там и все остальное. С другой стороны, у меня сейчас очень хорошие музыканты, вот один из них сидит. Действительно очень хорошие музыканты, очень талантливые. И я вот буквально недавно, я не хочу обидеть, конечно, своих предыдущих коллег, но я сказал, что я благодарен судьбе, там, Господу Богу или кому еще можно говорить спасибо за то, что сейчас у меня действительно музыканты, а не руки и инструменты.
Угу. А в каком стиле вы начинали играть вообще? У вас стиль вообще сохранился за эти 5 лет? Вы в таком же сейчас лобаете?
Никогда не были в стиле.
Вот я, кстати, прочитала о том, что у вас... Сейчас прям найду даже.
Группа, играющая не в стиле, если не ошибаюсь, там формулировка такая была.
Коллектив уверенно играет взрослый рок с примесью различных стилей.
Ну, это скорее сейчас.
Угу. Я, на самом деле, солидарен с последней фразой Дениса. По поводу взрослого рока сейчас. Ну, насколько мне кажется, я все-таки такой молоденький пока что в коллективе музыкант. Я только вот 2,5 почти года я в коллективе. Соответственно, для меня предыдущие, скажем так, стилистические направления вот этого вот проекта, они были все-таки как для стороннего слушателя. То есть я это видел несколько со стороны, и мне кажется, сейчас мы повзрослели достаточно так солидно.
Ну и содержательно, и в музыкальном смысле.
Да, и вот во всех, да, смыслах.
А что такое взрослый рок? Вот как вы можете охарактеризовать?
Какие сложные вопросы.
Не мы давали эти характеристики себе. Да. Просто, наверное, вопрос в том, что мы взрослеем, и музыка меняется, и взгляды на жизнь меняются, и события в жизни меняются.
Ну, как бы тематика той же лирики, тематика того, о чем мы играем и поем, она соответствует нашему вот мировосприятию. Но то, как мы постепенно развиваемся сами, как люди, как музыканты, и вот тут потихонечку-потихонечку.
К примеру, мне было там 13 лет, я написал, да, первую песню. Там в альбом вошли песни с моих 14 лет. Вот самый первый альбом. С 14 по там, 18, по-моему, лет. И понятное дело, что то, что я пишу в свои нынешние там, да, четверть столетия, я пишу, наверное, меня волнуют несколько иные темы.
А примесь различных стилей, например?
Что, у нас были басановы?
Можно я скажу?
Давай.
Можно? Я просто как музыкант, я за себя могу сказать стопудово. Я фанковые фишки люблю, блюзовые какие-то. Я ориентируюсь на старый классический рок какой-то, например, британский. То есть я вот по этой музыке, скажем так, угораю. Миша наш бас-гитарист, то есть это все нынешний состав. Он слушает более тяжелую музыку, такую там кор, не кор, там вот такие вот альтернативную музыку. Соответственно, он привносит что-то подобное. Антон любит Dream Theater, и это тоже имеет какое-то...
Ну, я тебе скажу при этом, что Антон очень достаточно мейнстримно-попсов.
Да, да, он очень развит в этом плане. Он добавляет какой-то вот такой, скажем так, правильности для слушания. То есть вот он делает музыку более слушабельной в общем и целом, мне кажется. Вот Рома, насколько я помню, до сих пор там по «Металлике».
Нет, уже давно.
Уже давно нет, а что он сейчас любит?
Ну, из того, что из последнего я знаю, это были «Нойз», это были «Аврилы». такие. Я вот сейчас подсел на украинскую музыку. Это, наверное, не очень как это... Это так импортозамещение, да? Только я замещаю российского производителя иностранным.
А украинские коллективы чем покорили вас? Какое вообще направление?
Они близки нам, наверное, мне кажется, по мировосприятию все равно близки.
Ну, это славяне наши побратимы,
конечно. С одной стороны. А с другой стороны, у них есть чувство вкуса, чем, к сожалению, наша современная, как, по крайней мере, российская, на мой взгляд, музыка обделена. В большинстве, в массовом своем явлении.
Ну, а...
Понятное дело, что у нас есть уникумы.
Какие-то примеры из украинской...
Ну, вот последнее, что я прям действительно, я «Океан Эльзы» сейчас стал слушать.
А, ну, это да.
Вот.
Это...
Ну, а так, я очень рад за группу «Пятница». Очень рад, что они вернулись, да, я...
Ну, чего, хорошего.
Потом там кто был, «Антитела».
Я вообще не знаком с украинским.
«Выбирай, кому творит ты зав».
Я не знаю, я не слушаю.
Ну и просто даже вот я, когда был в Украине, еще вот до всех этих событий, мы смотрели украинские каналы музыкальные, и у меня не было желания переключить.
Угу. Хорошо. Итак, у вас выходит третий студийный альбом под названием «Воск».
«Воск».
Как вы и сказали, Дэнни, «Воск» – это лучшее, что я могу дать.
Ну, я согласен, да, со своим высказыванием.
Почему лучше? Почему «Воск»? Откуда получилось такое название? И лучше в смысле как раз-таки вашего какого-то дозревания личного, как музыканта? Почему это лучше?
Ну, пластинка вообще будет содержать 16 треков. Сейчас мы выпустили ее первую часть, там 5 песен. Почему лучше? Потому что из огромного количества песен, которые у нас накопилось за все это время, я отсеял. Почему говорю я? Потому что я ребятам приношу песни, и потом уже начинается общая цензура всех. Да, то есть, что нам нравится, что нам не нравится, как мы с этим поступаем. До той поры моя внутренняя цензура идет, и в принципе мы отсеяли большое количество песен. Как говорит наш клавишник, это сборник хитов.
Ну, то есть, это не какие-то абсолютно новые вещи, то есть эти вещи уже где-то были?
У меня в моем компьютере.
Понятно. Где вы записывались? Потому что я прослушивала несколько треков, как раз-таки я так поняла, что это...
С «Воска», да?
Да-да-да. И очень хорошее звучание, как проходило, где проходила работа.
Сейчас будет прям инсайт.
Да, у нас клавишник, он профессиональный звукоинженер. Сперва он учился в Митро, потом проходил стажировку у саунд-продюсера Imagine Dragons, и поэтому у него очень-очень-очень неплохая студия дома. И мы пишем все дома, сводим все дома и получаем большое от этого удовольствие.
Ты смотришь на мир как надо, а я что-то без штампов. Твоя губная помада расплавилась под моей лампой. Я зову тебя бэби, а ты зовешь меня котик. Мы любим друг друга, maybe. Мы ведь с тобою наркотик. Мы ян. Мы не дарим друг другу цветов. Мы ян. Нам не нужно порою слов. Твой прокуренный голос, мое пустое сознание. Мы разные стороны полюса, при этом центр внимания. Мы оба являемся истиной, конечно, в последней инстанции. Про нас написали в Библии, нам надо бы расстаться. Мы иньян. Мы не дарим друг другу цветов. Мы иньян. Нам не нужно порою слов. Мы не дарим друг другу цветов. Нам не нужно порою слов.
Как вы вообще относитесь к качеству звука? Ну, то есть, когда вы только начинали, скорее всего, наверное, это было как-то...
То это был Бронницкий рок.
Это был Бронницкий рок. Особенно вот, что касается каких-то выступлений на фестивале, на открытой площадке, это же вообще отдельная какая-то...
Ну, мы вот первые годы, мы учились, мы пытались как могли, потому что за нами никогда не стояло. И всегда, когда мне говорят, почему у тебя непрофессионально записанный первый альбом, я всегда говорю, а у кого он записан профессионально? У людей, за которых пришли, поработали и сделали. В нашем коллективе никто ни за кого ничего не делал. Все ошибки – это наши ошибки. И мы очень много учились, и учимся до сих пор, и там, допустим, я, занимавшись с одним педагогом по вокалу, мы отыграли концертную программу, я понимаю, что мне нужны новые знания, я пошел к другому педагогу по вокалу. Пока я в отпуске, я этим занимаюсь. Вот, посмотрим, что будет дальше. И вот мы так во всем. И каждый раз мы перед собой ставим новые требования. То есть сейчас, допустим, мы поставили там требования по свету, поставили требования по качеству того, что происходит на сцене. Поэтому как мы относимся к качеству звука, на альбоме мы относимся очень критично. То есть сейчас мы прям, ну, мне кажется, это видно по новой пластинке. На концертах мы к этому относимся критично, но с пониманием. Потому что, ну, к сожалению, приезжая в города, мы понимаем, что грех... Наверное, требовать того, с чего не можем дать. Как с КАМАЗом, да? Хочу 150, могу 80. Понять и простить.
Ну, понятно. Какие у вас вообще точки на карте? Где вам доводилось выступать? В каких городах?
Центральная часть России.
Любая?
Ну, не прям любая,
нет,
конечно.
Нет, нет.
У нас еще много чего неизведано.
Калужская область, можно сказать.
Ну, у нас было приобретением нашим приятным, это Питер в декабре.
Да, да.
И очень тепло нас приняли, мы были специальными гостями на международном фестивале.
Ну, вообще, откровенно порадовала публика. То есть, народ, скажем так, движовый, то есть, народ хочет ходить, народу интересно, что происходит, и, конечно, абсолютно поразило. Это был четвертьфинал, по-моему, Эмердженсы.
Питере, да.
Петербургской. Соответственно, Эмердженсы – это вот фестиваль, на котором мы участвовали, мы вот финалистами, слава богу, стали. И меня поразило, что на четвертьфинале, ну, по большому счету, четвертьфинал не очень такой прям большое достижение. То есть полуфинал еще может быть там какая-то рубка, так скажем, на сцене по качеству, по подаче, по какому-то шоу. Нет, четвертьфинал просто вот мы сидели на VIP-местах для приглашенных и вообще для музыкантов, там ложа такая была наверху. У меня просто реально отвисала челюсть.
И музыканты там, то есть, вот, реально, честно, на уровень выше, чем всех, с кем мы работали в Москве.
Абсолютно. То есть, вот, с кем мы делили... Ну, не все, конечно.
Не все, конечно.
Есть ребята, с которыми мы там поддерживаем общение. То есть,
ну, скажем так, просто уровень музыкантов питерских в большинстве в массовости своей, он был гораздо больше, нам было просто приятно там находиться.
То есть, люди реально заморачивались и на шоу, и на... Там сценические движения, то есть шоу – это не только там свет, да, там была группа, которая вообще позвала, по-моему, с десяток танцовщиц на свою последнюю песню. Они там вот потанцевали в зале, прямо в зале, перед сценой, минуты две.
Было немножко нелепо, но это было
нелепо,
прикольно.
Нелепо, но ты сидишь, у тебя просто отвисает челюсть в прямом смысле слова, и думаешь, блин, офигеть. То есть люди заморочились, люди захотели и сделали вот такое. Вот, у нас в Москве как-то все это попроще. У нас, я бы, наверное, так вот разделил. В Питере, наверное, вот попытка качества там подачи, качества вот, наверное, звучания, она вот имеет место. Там, первостепенно, наверное, может, первое, второстепенно. У нас же, наверное, первостепенно в Москве это у хороших таких музыкантов. Это контент, именно вот суть, идея какая-то. То есть там лирика, например, смысл песен. То есть я не говорю, что в Питере со смыслом проблемы или у нас там с подачей проблемы. И там как бы есть хорошие, есть плохие коллективы в этих смыслах. Но вот мне показалось, тогда в Санкт-Петербурге упор делался все-таки на качество музыки. Вот такое. Аранжировочный, наверное, внешне. А у нас все-таки вот больше попытка найти какой-то вот такой смысл именно вот музыкальный.
Я, кстати, не соглашусь.
Это мое впечатление.
Мне в большинстве своем московские коллективы почему-то не впечатлили.
А расскажите про фестиваль, что он из себя представляет?
Ой, боже мой.
Куда попали?
Вспоминать тепло и, откровенно говоря, тяжело, потому что когда у нас был первый тур, это был октябрь, по-моему, прошлого года.
2 октября.
2 октября, начало октября. То есть, получается, мы в этом фестивале, там как фестиваль, там параллельно идет несколько вот этих направлений фестиваля, то есть точно так же по 4 тура, они идут параллельно для того, чтобы максимально быстро собрать какое-то количество групп, выжимку такую из коллективов и, соответственно, направить победителей, да.
Там получилось, по-моему, около 600 финал. Участников за
да.
все время.
611, по-моему.
Победы-то что дают?
Первое место – это…
Поездка на… Право представлять Россию на международном уровне.
На Трубертале, по-моему, на фестивале в Германии. Да, в Германии. Вот, на Open-Air перед там каким-то энным количеством тысяч зрителей. Второе место, по-моему, это негласный Metron Stage.
Ну, по-моему, даже вполне официально.
Там вполне гласно, да, по-моему.
Там очень сильно упали цены подарков за несколько месяцев, я не знаю, по какой причине.
К сожалению, очень-очень жалко было, потому что вроде как достаточно эпатажный фестиваль, но вот...
Нет, действительно крутой, он окончился в Йота-Спейсе. Нам, конечно, жаль, что мы были в форс-мажоре, потому что у нас получилось так, что за два дня до Йота-Спейса мы отыграли живой концерт на радио, мы отыграли живой концерт в парке Горького, и наш клавишник лег с разрывом легкого за два дня. Когда уже написана программа, когда уже сделаны видеоролики, когда вот сделано все. Это был в субботу фестиваль, 27 мая, и мы в четверг вечером сидели, и мы сели в ночь, и мы переделывали всю программу. Я вставал за клавиши, я в коллективе на клавишах в ансамбле не играл с своего 15-летнего возраста, то есть мне 10 лет назад. И вспоминать партии, упрощать их, переделывать, конечно, это было, ну, такое, прям, то есть издевательство, но мы сделали это, мы выставили. Причем я честно скажу, вот когда 32 коллектива было в финале представлено, и у меня не было ощущения, что мы войдем в двадцатку, которые будут оценивать.
Абсолютно.
То есть я сидел просто вот такой уже за сценой, потом, когда фильм вышел про Эмергензу, мне кажется, по мне на сцене видно, что я злой туда вышел или еще какой-то, не знаю. Вот. Я сидел просто мертвый. Я говорю, парни, мы не выйдем. И потом выясняется, что мы выступили вторыми по итогам первого дня. Ну, типа, второе место. Первое место взял ансамбль трубачей, которые играют каверы.
Каверы, да.
Ну, то есть, как бы...
Качественно, хорошо, очень интересно.
Хорошо, но просто вопрос, как бы, да, это конкурс независимой музыки, в котором первое место по первому дню взял ансамбль трубачей. А во второй день были такие больше, такие шоумены, вот, и мы остались восьмыми. Но нам очень тепло все члены жюри.
Члены жюри, да.
И я очень хочу, пользуясь случаем, если, не знаю, услышат меня или нет, сказать им огромное спасибо и за поддержку, и за то, что они в нас поверили, потому что, возможно, многое, как мне кажется, было нам авансом дано, а может быть, как раз за наши заслуги в течение этого года. Анне Иванове я передаю огромный привет, да. И когда мы сказали вот такая ситуация, что у нас вот человек лёг, они говорят, он может приехать, я говорю, ну, у него вот дренаж стоит, у него дырка в легком, из него торчит такой шланг, он может приехать, но потом мы увезем его куда-нибудь, явно не в больницу. Вот, и они нам сделали просто все. Я могу сказать, что нас практически облизали, чтобы, ну, то есть, чтобы у нас все получилось, именно предоставили все условия, перенесли саундчек, выделили дополнительное время какое-то, в общем, все сделали просто. Вот команда просто сказка. Вот мечта, вот дай бог в каждом городе России, чтобы так относились к артисту.
Клавишник поправился?
Да, даже альбом дописал.
Жив, цел, тяжести вроде как поднимает даже, слава богу. Ну, конечно, с учетом того, что это Yota Space, это, ну, крупная площадка, это, ну, согласись, Дэн, это для нас стало большой-большой галкой.
Some kind of experience.
Да. Ну, вот мы и так на нервах, так еще и вот эта вот ситуация, мы не впятером, мы вчетвером, мы как бы, мы все равно единый коллектив. Нам сложно вот без одного такого звена в нашем коллективе выступать. Все это на нервах, просто в один момент, видимо, нервы сдали, у всех, причем одновременно, прямо перед выходом на сцену, вот так вот плюнули и сказали, возьмем и зарядим просто. Вот, вот отыграем так, чтобы было от души.
Не, ну мы столько прошли, бросать все это...
Конечно.
Как на был полшаги, вариант, да, отказаться. Был вариант отказаться, и нам сказали, ребят, мы поймем. Такой, блин, нормально, мы 5 лет впахивали там, да, на многие вещи.
Больше полугода с Эмерджензи сотрудничали.
Столько, да, как бы нам приходилось. И вот слава богу, я сейчас, да, уже у меня нет какого-то внутреннего желания кому-то что-то доказывать. А в какой-то момент, когда ты доказываешь, сперва там родителям, семье, потом родному городу, потому что там, да, это называется как ищут любой повод, как бы сказать, что ты неудачник там или еще что-то. Хотя при этом нас очень хорошо поддерживают всегда в Бронице.
А сейчас вообще этот фестиваль в этом году существует?
Будет, да.
Будет, будете подавать заявку? Нет, там нельзя.
Нет, можно, но вроде у нас другие интересы, да.
Ага. Сейчас прошло лето, уверенно, вы участвовали в каких-то фестивалях. Mm-mm. Нет, не участвовали.
Мы отказались от всего.
А почему?
Надо было дописать альбом. Раз. Два, мы просто отдыхали. Мы 2 года играли концертную программу, которая называлась «Не твой парень». Просто вот у меня до сих пор нет желания пока выходить на сцену. Мне нравится вот работать на студии, там с ребятами, вот к вам мы приехали тоже. Вот это да, а все остальное пока нужно взять паузу, чтобы делать это с любовью.
Вроде день погожий, и свет хороший, в глазах прохожих не видно зла. Вроде жизнь степенна и непременно, почти безмерно течет река. И мы могли бы жить, и мы могли любить, но все горит в огне, опять горит в огне. Горят мои мечты, желанье быть и ты, и ты горишь в огне. И ты горишь в огне. Мама, ты скажи, вдруг я не такой. Ну почему опять и почему со мной? Я не смогу, не хватит сил.
Ты мне скажи, зачем? Я ведь не просил. В этой гонке первых давили смелых, совсем незрелых восприятий. Я не знал, в чем дело, ломал систему, искал проблему в принятии. Но снова эта боль живет во мне 5-0, и ты горишь в огне. Опять горишь в огне, горят мои мечты, желанье быть ты, и ты горишь в огне, и ты горишь в огне. Мама, ты скажи, вдруг я не такой? Ну почему опять и почему со мной? Я не смогу, не хватит сил. Ты мне скажи, зачем? Я ведь не просил. Я не просил вестей, я не просил смертей, я не просил тебя, я не просил себя. Но боль всего скорей нужна, чтоб стать сильней. Но знаешь, я устал, я человек, а не сталь. Мама, ты скажи, вдруг я не такой? Ну почему опять и почему со мной? Я не смогу, не хватит сил. Ты мне скажи, зачем?
А презентация альбома какого-то?
Ну, он же еще не вышел. Вышла первая его часть.
Тоже верно. А часть вторая когда запланирована?
Ой, не стоит, не спрашивайте, не надо
не
пока.
Не будем загадывать.
Но мы надеемся, что...
Что, дай бог, скоро, да.
Ну, дописано или пока?
Нет, мы пишем.
Мы постепенно работаем над материалом, постепенно его прорабатываем, делаем какие-то наброски, какие-то зарисовки, что-то оттачиваем. Ну, это вот это процесс.
Просто мы очень много работали на дедлайны, и нам надоело. Ну, не то, что надоело, просто хочется вот...
В свободном каком-то
получать
графике.
Удовольствие от того, что ты делаешь. Да. Благо, мы как бы сейчас себе и финансово, и во всем остальном это можем себе позволить.
По поводу отношений, взаимоотношений в коллективе, как у вас вообще строится работа?
Все хорошо.
Вы...
Все вполне себе хорошо.
Ну, у вас какие-то дружеские отношения, то есть вы вне рабочего какого-то вашего процесса еще?
Вне рабочего процесса мы сейчас...
Или вы только вот сходитесь, работаете вместе?
Нет, такого нет. Такого нет.
Мы дружим, но...
Ну, вне работы, только вне работы.
Только вне работы. Во время работы мы можем...
Мы все прекрасно понимаем,
друг друга ругать, ненавидеть и все что угодно. Да. И это было наше принципиальное... Когда мы собирались этим составом, был принципиальный разговор, что если мы делаем друг другу замечания, то мы делаем друг другу замечания с позиции профессионализма. И это никак не переносит на наши личные взаимоотношения.
Мы все понимаем, кто мы друг другу вне, там, репетиционной студии обычной, там, да, вне концерта, еще чего-то. Но во время работы мы работаем.
В остальное время, я не знаю, я считаю нас семьей, допустим. Может быть, мы там не каждый день видимся, но...
Ну, какое-то единение есть.
Мы друг другом очень много делим.
Да?
В эмоциональном плане, поэтому очень сложно не быть семьей.
Ну, то есть радует, что на самом деле никто из нас от кого-то другого из коллектива не получит ни косого взгляда, ни грубого там слова какого-то, ни безразличия. То есть мы ладим. Не всегда, но ладим.
То есть нет такого, что Дэнни такой фронтмен, идейный вдохновитель, и он полностью руководит процессом, и он сказал, там, репетируем сегодня, и все репетируют сегодня. Ну, то есть, какое-то единоличное управление.
Но он же не демиург.
Ну, вот. А потом Дэнни этим занимается уже 5 лет, да, ребята, в этом коллективе, 2 года. То есть, для ребят это итоговая первая пластинка.
Да, да.
А для меня это 3-я пластинка, и мне попроще. Это вот они сейчас, ну, как бы, я реально здесь могу себе сказать, что мне прям в кайф, потому что я, наконец, занимаюсь только тем, чем я хочу. Я не администрирую больше, я ничего. То есть, у нас есть люди, которые этим занимаются. У нас есть организаторы репетиций. Мы сверяем графики, договариваемся, делаем. У нас есть люди, которые там общаются со СМИ, сидим отдыхать. То есть, как бы, я занимаюсь творчеством, я занимаюсь тем, чтобы моим музыкантам, моим сотрудникам было хорошо.
У нас, к счастью, делегированные полномочия в очень-очень, наверное, в 90-95% всей деятельности нашей группы вот по, скажем так, таким ролям. Ведь, например, мы с Михаилом Юрьевичем, с бас-гитаристом, регулярно засаживаемся, например, с репетицией мы снимаем видео, просматриваем его и там переводим в табулатуру.
Ну, это если новую песню пишут, да, или переанжировывают,
да,
что-то.
Да, да, что-то где-то меняем. То есть, подготовили материал для того, чтобы все могли его заучить, приехать на студию и отыграть хорошо и качественно. То есть, у всех есть свои роли, и все хорошо.
Они громко кричали о знании истин, о всепрощенье, о терпимости к мыслям, доверии к числам, о примирении. Они строили храмы, строили замки за наши деньги. Помогли бы в больницах править лечиться всех, кто так волен. Голодными ртами, больными глазами, мы знаем, что Бог есть любовь. С голодными ртами, больными глазами, мы знаем, что Бог есть любовь. Они били по лицам маленьких женщин, чуть не согласны. Называли врагами тех, кто просили какую-то ясность. Кого-то сжигали, кого-то сажали, кого-то прощали. И на каждое мнение о преступлениях направьте прощение. В борьбе со врагами, со злыми глазами, мы знаем, что Бог есть любовь. В борьбе со врагами, со злыми глазами, мы знаем, что Бог есть любовь.
А вы видеоряд снимаете? Клипы какие-то или, может быть, планируете?
Ну, у нас есть видеоряды на экране на задник. Мне это нравится. Клипы мы всегда ждем, когда нам что-то предложат.
Угу.
Время от времени нам что-то предлагают. Что-то предлагают хорошего. Расписывают, начинаются съемки, делают съемки, до конца не доводят. Но это так у многих. Да. То есть я пока ни разу не получил итоговой хорошей работы. Сейчас вот ведутся переговоры, и там, причем, как мне кажется, очень серьезно за это взялись. Прям очень серьезно, потому что ресурсы они сами поднапрягли, им невыгодно.
Как чем закончится? Вы вообще считаете, это сейчас рентабельно в 21 веке клипы снимать? Потому что был очень мощный раньше как раз-таки источник в виде телевидения, в виде MTV, потом Муз-ТВ, там РУ-ТВ. Ну, был, в общем, культ.
Ну и клипы там были крутые.
Вот. А сейчас с появлением вообще такой штуки, как YouTube, где там все захламлено и сложно что-то найти, вообще рентабельно снимать только для себя, для своих каких-то поклонников? То есть что сейчас, видеоряд, он насколько вообще...
Я за себя скажу, что я отношусь к этому прохладно. Наш функционал, он нам понятен. Промо-видеоролики, ну, я не знаю, для чего они нужны. То есть я смотрю промо-видеоролики, которые снимают артисты, проходящие ротации, да, то есть которые прям форматные в ротации. И я не могу назвать среди них ничего того, чтобы было как раз вот в ту эпоху, которую вы так описывали, да, сейчас. То есть ни чечеринских клипов, ни клипов Александра Васильева, ни клипов Земфира.
Ну, там целый мини-фильм был.
Там было всегда, даже если это было непонятно, это было круто.
Ну, да.
Там было какое-то содержание, прям реально мощность. А что сейчас? Сейчас либо попу голую показывают, либо ботокс. Ну, я думаю, что, ну, как бы никого не обидит. Мы же говорим честно. И на что там смотреть?
Дорогую машину, загорелую ногу.
Да. В 2007 году, вот как только появилась вот эта вот мода на глянец, на такое, оно все умерло, оно перестало быть интересным.
Убило все настоящее, живое.
Ну, как у нас поделили рынок 6 продюсеров. Вот так оно и...
Главное – это экспириенс.
Да.
Главное – это опыт.
Хотя группа «Ленинград» молодцы.
Группа «Ленинград» молодцы.
Но они,
но они уже много лет молодцы. Ну, то есть, там Шнур, он все правильно делает. Хотя последним вот, опять же, клипом, если уж мы про клипы, я не очень так доволен. Но это «Ленинград», ему можно пока что многое. Вот, а по поводу наших каких-то вот клипов, я честно скажу, я хочу портфолио.
Портфолио как музыканта или портфолио?
Портфолио вообще как музыканта, ну, в таком широком смысле. То есть те же клипы, те же песни, к которым я приложил свою руку, в которые я вложил свою душу. Портфолио не как резюме, там, да, приходя на работу, показываешь, вот я умею это. А портфолио для себя, чтобы максимальное количество сфер охватить своим каким-то пониманием, знанием, каким, ну, хотя бы минимальным. Но при этом основанным на практике. То есть не на теоретических каких-то знаниях, а вот именно на практических.
А вы, кстати, по поводу выступлений на каких-то больших площадках еще было что-то в вашей биографии?
Ну, мы часто где-то выступаем. Мы на стадионах были, и в Ролл-Холле, и там Мотомал Ярославец был. На нашествие мы не попали, и как-то после последнего года я не очень горю. Вот я посмотрел состав музыкантов, и я увидел там много блатника. Это дети знаменитых людей, которые играют просто мимо.
А что должно остановить внедрение блатника в центральные радиостанции? Ну, грубо говоря, не занимает, да, место... каких-то независимых, может быть, более талантливых, чем они.
Да ничего, просто это мыльный пузырь. Я уверен, что когда-то рано или поздно он лопнет. Мы сейчас вели, когда переговоры с компанией, которая вот, собственно, выпустила пластинку, они все... Я не хочу ни в коем случае обижать, у нас очень хорошие взаимоотношения с компанией, но нас очень убеждали, что вот определенные песни выстрелят, и они будут прям вот бомба.
Угу.
А вот эти там, допустим, три песни, которые есть на пластинке, там отдельные три песни, да, они личностные, типа, они говорят, вообще не зайдет. Мы сделали целенаправленно, мне было интересно это потестировать, мы сделали предпрослушивание для ребят, которые ходят на наш концерт. Которые ходят, ну, не просто там раз пришел.
Для ближайшего круга.
Да, для ближайшего круга. То есть они были там с нами большую часть концертов за последние два года. Мы их собрали, они до этого вообще не знали, что будет на альбоме там и никак. И они в первый раз услышали. И они сказали ровным счетом наоборот. Они говорят, нам нравится вот это и вот это. А вот эти вещи, они нам не близки. То есть вот это мыльный пузырь. Мыльный пузырь того, как оно должно продаваться, по мнению продавцов, и их удивление, почему это не покупается.
Ну так в итоге что-то может эту машину сокрушить под названием, как я даже не знаю, коррупция в музыкальном бизнесе, что ли?
Ну, наверное, должны со временем.
Или даже
бы, да,
хуже.
Сами уйти, либо естественным путем, я не знаю, там, либо еще что-то. Нет, просто, ну, в какой-то момент создавались новые радиостанции, да, у нас в России. В этом плане Михаил Козырев там постарался очень много, и он сделал очень много для нашего радио, например.
Вы знаете, вот Мне довелось тут взять интервью у Евгения Феклистова, конец фильма, и Демьяна Ивана. Ну, то есть, как они попали? Собственно, как и все, передали кому-то кассету.
Кассета
как-то случайно там дошла до тех людей, которые, собственно, руководят процессом «Быть или не быть». Сейчас вообще это возможно? Такая штука? Случайность?
Ну, вот Евгений Феклистов был рецензентом на некоторые песни нашего альбома предыдущего. Mm-hmm. Вот, и относился к нам очень тепло. И видео приветы передавал, записывал. Mm-hmm. Ну, на самом деле, то есть мы в приятных таких впечатлениях друг о друге остались. Но я не знаю, мне кажется, что и они сейчас большой роли там не играют. Ну, вот это мое внутреннее какое-то впечатление. Я не могу даже представить, как бы, кто сейчас играет роль в рок-мире. У меня есть ощущение, что, по крайней мере, вот в рок-тусовке, да, mm-hmm. которая есть там в ротациях нашего радио там или около него, что это собрались люди уже, ну, как бы люди, которые чего-то достигли возрастные, им нужно просто удержать контент, удержать аудиторию. И они за это борются. Это вполне естественное явление. И они точно так же пришли там 20 лет назад на тот контент, который был, да, и они его критиковали, что он не такой, что все не так. И потом они сами стали такими же.
Ну, в общем, это типа проблема отцов и детей.
Конечно. И конечно. Что нам с этим сделать? Ну, интернет нам поможет, может быть. Не знаю. То есть, как бы надо просто действовать. Мне кажется, нужно делать честно. Нужно делать, ну, как бы в соответствии со своими жизненными принципами. От души и не пытаться понравиться. Вот это принципиально, не пытаться нравиться, быть собой.
Угу.
Ну, собственно, за это мы и полюбили большинство артистов, которые сейчас составляют большие ротации.
Угу, угу.
Рок-фестивали, по крайней мере.
Мозги расплавились на стене, им было тесно, они жили во тьме. Но вот она, свобода полета, какие виды, какие высоты, мир не заметен, потери босоты. А я не спросил даже кто ты. Какая нелепая драма, и нам еще вроде бы рано. Мы часто так неслышно приходим, а после незаметно уходим. Что может быть еще один? Тихо, неприметно, суицид. Один на миллион. Суицид в одном из миллиардов окон. Постой, оглянись, возьми мою руку. Мне лучше известно, это наука. Мне лучше известно, это наука. Я не встречал не знающих боли, но боль мы приносим от боли, так может быть, довольно. Слышишь, я пою тебе. Холодно. Thank you.
аудитория без штампов, она как-то меняется, менялась? Это какой вообще социальный срез, так скажем? Какие люди? Какой-то портрет, может быть, есть слушателя?
Старшая школа тире...
27 лет.
27,
да. Старшая школа до 27 лет. Угу. Как менялось? Ну, наверное, с каждым альбомом просто кто-то добавлялся.
Не может, кстати, не радовать тот факт, что люди, которые начинали слушать проект на первом, например, альбоме, то есть
ходят
совсем
с
ранее,
первого концерта к нам приходили, да.
Вот и приходят сейчас, приходят с радостью на предпрослушивание, положительно отзывается, это все-таки, наверное, говорит о том, что мы, ну, что-то делаем правильно.
Детишками мы... пока не приходит?
Пока нет.
Пока нет.
Приходит уже все-таки там с обручальными кольцами на руках.
Да, есть у нас супруги, есть те, кто познакомился на наших концертах несколько лет назад, и потом они стали семейными парами.
А, ну, то есть это семейная группа.
Ну, в том числе.
Группа семьи. Ну, здорово. А вы не думали о каких-то творческих, не знаю, если это слово уместно, планах? Не знаю, может быть, попробовать себя как... композиторов к фильму какому-нибудь, что-то такое.
Вот буквально минут пять назад, пока вышла беседа, я подумал о том, что, наверное, когда-нибудь мне было это интересно и будет.
Ну, видите, экстрасенс.
Вот оно сложилось, да, как-то вопрос. Но пока нам есть что сказать, то есть у нас горит пластинка. Мы хотим... Там действительно очень во второй и в третьей части, на мой взгляд, действительно лучшие песни, принципиально иные, и мне очень хочется их издать. До той поры как бы думать о чем-то еще.
Я как раз спрашиваю, потому что вы сказали, что вы хотите сейчас больше тихонечко сидеть и не заниматься какой-то активной гастрольной деятельностью, а мне кажется, это такая потрясающая альтернатива.
Писать саундтреки?
Да, ну то есть ты не выступаешь?
Ну, саундтреки идут под заказ. Вот,
а как заказ получить? Вы знаете, как вообще вот механизм этот работает? Это предложение откуда-то сами поступает или какие-то тоже есть конкурсные?
Да нет, просто это на самом деле цыганская почта, связи.
Во многом это, конечно, связи, во многом...
То есть не, связи не столько там позвонил, спросил, нужен ли вам саундтрек, здравствуйте, я вот саундтреки крутые пишу.
У меня тут есть один саундтрек.
Да-да-да-да-да, хотите немножко? Сколько ты занимаешься вот этой сферой, наверное? Ну, как в музыке, как, наверное, с концертами теми же самыми. Ты вот занимаешься, да, светишься здесь, там, какие-то инфоповоды делаешь, потом раз, оп, тебе там написали, здрасте, мы вот вас там хотим пригласить, там, поиграть там-то, там-то.
Нужно понимать, что кино выпускает компания, и компания, соответственно, что будет делать? Вот я, допустим, должен быть саунд-продюсером компании, да, представителем этой компании. Моя задача сделать, ну, там, выпуск на пластинке, все, это музыкант называется, к фильму хороший саунд. Нужно выбрать саундтреки. К кому я обращусь в первую очередь? К компаниям или к продюсерским центрам? Скорее всего, в условиях российских реалий, к продюсерским центрам. Продюсерские центры мне назовут там 5-6 коллективов, я из них посмотрю, выберу и скажу, напишите мне, пожалуйста, вот песню о том-то, о том-то, о том-то, о том-то. Я просто очень тесно связан с музыкантами, которые много писали саундтреки для российского кино. Да, там очень такие, вплоть до того, что вот здесь вы должны петь такой-то артист. И не всегда они называют хорошего артиста.
Скажите, пожалуйста, а вот группа без штампов, какие у нее планы лет через 5, через 10? Вот, может быть, даже не у группы без штампов, а вот Дэнни и Дамир.
Равильчик, какие у тебя планы?
Что, как вы вообще себя видите лет через 10? Что вы хотите вообще?
10 лет?
Ну да.
Господи Иисусе, я не знаю, что у меня завтра будет. Задаешь вопрос про 10 лет.
Ну, может быть, какие-то у вас есть такие...
Я хочу купить себе дом в Бронницах. Вот, это то, что я могу сказать. Хочу купить себе дом в Бронницах и попутешествовать.
Тут живут без штампов.
Не, ну это сложный вопрос. 10 лет.
Ну, в музыкальном плане.
Так, получается, сейчас я арифметику подключу, 22 мне. Сейчас 32 мне будет.
Ну, это не такой большой срок.
Ну, ладно.
Поверь.
А чем дальше, тем...
Мне до сих пор
тем еще быстрее, да.
Ну, смотри, ты сказал, что хочешь собрать портфолио. Вот я в таком ключе.
Не, ну, портфолио, я имел в виду... Опять же, портфолио – это для себя.
Ну, а ну, я тебе не говорю для...
А я этим и занимаюсь. Я не ставлю себе там какие-то конечные цели, типа нескольких миллионов долларов на банковском счете, заработанных там с музыки. Хотелось бы, да, но если придет, то придет. Не придет, значит, там, что-то другое будет. Я не хочу там миллионные тиражи альбомов, хотя это хорошо было бы. Я не ставлю себе просто таких целей. Я хочу заниматься музыкой, я хочу делать хорошо. Хорошо настолько, насколько я могу. Вкладывать в себя, работать вот с ребятами. Дальше. Меня это прельщает. Меня прельщает развитие, меня прельщает отношение наше к музыке, отношение между нами.
Я хочу доиздать альбом полностью. Я, на самом деле, прошу у высших сил время от времени просто, чтобы мне хватило сил сделать это все и сделать это все так, как оно мне понравится. Это, наверное, основное, потому что, ну, наверное, если я его издам до конца, то можно дальше ничего не делать, потому что он очень-очень масштабный, на мой взгляд.
Ну, ты ему не верьте, а там потом...
Нет, я...
Там еще
полгодика так...
А потом я тебе принесу еще один, да.
Раз, и анонс, и все такие... Вау!
Я вас спросила, почему вы считаете, что это лучшее, что можете сделать? У вас жизнь только вообще начинается? Мне кажется, это такое довольно-таки громкое заявление.
Ну, я просто в это очень верю.
Что вы лучше больше ничего не сделаете?
Ну, нет. Просто на данный момент это лучшее, что я могу дать, потому что мне было из чего выбирать. Да, мне было из чего выбирать. Я могу сказать, что я слушал пластинку миллионы раз. Угу. Вот то, что мы сейчас издали. И я потом ее слушал в итоговом варианте. А вот более того, до того, как я ее принес парням, я в любом случае все эти песни прорабатывал и проигрывал для себя. И меня эта пластинка до сих пор спустя это время цепляет. У меня нет к ней отвращения.
А вы как себя, кстати, спокойно слушаете? Потому что многие исполнители, они там не могут слушать свои песни, свой голос, смотреть на себя.
Ну, я не фанатею от своего голоса, я не фанатею от своих песен. Я понимаю, что меня цепляет, ну, потому что я не сочиняю песни. Я пишу, как бы тут что-то случилось в жизни, что-то для меня важное, поворотное. Там не всегда это хорошо или не хорошее, или всегда плохое. Ну, может быть, очень разным, очень, может быть, контрастным. Но я понимаю, что вот это вот меня описывает.
Тут еще, кстати, какая-то интересная мысль была. Смысл высказывания в том, что он на разные какие-то случаи настроения в жизни.
Альбом новый.
Да, да, да.
Ну, мы всегда очень разноплановые.
То есть он не какой-то там минорный, мажорный, такой солянистый. И в чем вот эта вот разность?
Ну, просто когда мы начинали, у нас, наверное, были однозначно, можно сказать, что у нас позитивные песни, веселые и грустные песни, да? А сейчас мы играем с оттенками. То есть я понимаю, что назови одним словом эмоцию, которую ты даешь в песне, сейчас я не могу. И поэтому нам было этот альбом очень сложно писать, потому что мы собираемся впятером. У ребят есть свои какие-то все равно там фантазии, мечты, желания, а еще у них у всех свое я. И это я, это как фонтан из того места, которое вы просили не называть в эфире. Вот, оно прям бьет и бьет. И ничего с этим не поделаешь. А как бы тут есть песня, и в песне неоднозначная эмоция. А им еще всем хочется сказать, они не хотят слушать, они хотят говорить. Поэтому это очень сложно. И при этом это очень интересно. Поэтому эта пластинка раз в 10 выше по уровню, на мой взгляд, чем предыдущая, и раз в 150 выше, чем первая.
Хорошо. Какое, может быть, шоу, может быть, какая-то пластинка оставила самое неизгладимое вообще впечатление, которое вы можете назвать самое лучшее? Например, шоу какой-то, я не знаю, там, концерт какой-то группы и, скорее всего, неотечественный. Может быть, это какая-то пластинка, какой-то альбом вообще вас порвал в клочья?
Из последнего?
Нет.
В целом?
Вообще. Хоть с 70-х.
О, вот он сейчас может вам перечислять.
Ну, не с 70-х, а тогда уж какого-нибудь 65-го, наверное. Я вырос на The Who, на Led Zeppelin, на Хендриксе, наверное, вот подобная музыка, она повлияла на меня больше всего. Там в живом исполнении какие-то фишки, в студийном моменте. Но чего-то такого одного, вот прям равняться, нет.
Я тоже не могу назвать.
Ну, просто это как бы нельзя вот так вот замыкаться на каком-то музыканте или группе, или стиле музыки, или еще чем-то. Это стопорит. Нужно что-то вбирать потихонечку, но при этом, ну, как мне кажется, плыть своим каким-то путем. То есть как-то тебя несет. Да пусть несет. Это не страшно. Выплыть можно отовсюду. Там в нужное место. Ну, свой путь находить,
короче,
свой
нет,
подход.
Ну, я не имела в виду, что только одно какое-то. Нет, я имею в виду, какие-то, знаешь, есть такие выступления там у группы, я не знаю, Queen какие-то грандиозные, которые прям они исторические. И некоторые пересматривают там раз по 50. Я имею в виду, есть ли такое у вас какое-то шоу, какой-то концерт, какой-то группы?
Хорошо, один я назову. Это, по-моему, 78-й год, The Who, не помню, где лайв проходил, это лайв, который писался на видео, то есть профессиональным звуком для их документального фильма. То есть вот они писали, скажем так, автобиографический фильм, снимали про себя, и вот это живое выступление должно было туда целиком войти. Ну, как можно, не целиком, но вот как-то компиляционно. В итоге, конечно, вошло спустя иное количество лет, но вот оно, наверное, меня зацепило больше всего.
Ну, вот видишь. Ну, так и нашлось.
Ну, просто, не знаю, я спокоен к этому, я поглощаю много музыкальной информации. То есть, это жизнь моя.
Терминология музыкальной информации, это вот, я понимаю, что это так, к сожалению, в нашей реалии, но меня, конечно, это саднит слово, но я с тобой согласен.
Для тебя эмоции?
Ну, такая, да, музыкальная информация.
Не, ну для меня, это тоже для меня музыкальная информация.
Что же, ну давайте пусть будет, если по альбомам, Imagine Dragons, Smoke and Mirrors, второй альбом, Radiohead in Rainbow, бранденбургские концерты Иоганн Себастьян Бах, траурный марш Шопен, прям мне очень нравится. Из отечественных Цой в Лужниках, Зеленый театр Земфиря.
Ну и контрольный выстрел в голову. Вот в качестве альтернативы музыке. Ну не занимайтесь вы музыкой, чем бы вы занимались по жизни? Ну, какой-то альтернативный.
Да, нашел бы что-нибудь. Меня просто привлекает музыка, и вот это мое к ней отношение. А так, конечно, если есть творческий порыв, в принципе, творческий подход к вещам, к деятельности, то всегда можно что-то найти. То есть, слава богу, в мире предостаточно направлений деятельности, которые так или иначе подразумевают какой-то творческий момент, либо могут его подразумевать. И в таком случае себя спокойно можно найти. Ведь музыка – это, ну, это лишь форма, да, форма, которая мне нравится, да, но это лишь форма, одна из многих форм творчества и искусства. Соответственно, можно себя найти в другом виде творчества и искусства.
Я бы писал, любил и путешествовал. Вот три, наверное, основных.
Так, ну что, спасибо, дорогие мои, что пришли к нам.
Спасибо, что приняли.
Да, вам спасибо.
Желаю вам дописать альбом, желаю вам творческой энергии, идей и благих фартовых течений обстоятельств, которые смогут чего-то как-то в вектор направить в прогресс.
Хорошо. Мы постараемся не разочаровать ни вас, ни тех, перед кем мы несем ответственность.
До встречи. Пока.
Пока-пока.
Смелость, а где моя смелость? Где? Куда она делась? Куда она делась? Куда она делась вообще? Где моя смелость? А где моя смелость? А где моя смелость? Где? Куда она делась? Куда она делась? Куда она делась вообще? Я так боюсь, и не спасают врачи. И не спасают таблетки и календарь. В окно стучит. Там не февраль. И я боюсь быть на заметку. Мои концерты стали редки. И я не зверь, но загнан в клетку самим собой. Пора домой. Куда она делась, куда она делась вообще? Где моя смелость, а где моя смелость, а где моя смелость, где? Куда она делась, куда она делась, куда она делась вообще? Я так держусь за свой футляр, за свою память января. Днем мой кошмар, внутри пожар. И я взорву больные клетки, сожгу оковы, путы, сетки. Скажу привет кокаинеткам и снова в бой, в мой вечный бой. Где моя смелость, да где моя смелость, да где? Смелость где? Куда она делась? Куда она делась? Куда она делась вообще?
плече. Где моя смелость, то где? Моя смелость, то где? Моя смелость, где? Куда она делась? Наверно, отпелась во мне. Где моя смелость? Где моя смелость, а 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 где.
В эфире «Музыкальный час». Продолжаем выпуск. Музыкальная афиша.
Октября в 19:00 в городе Жуковске в баре «Луна» выступит фронтмен петербургской группы «Кирпичи» Вася Васин. Это легенда, корифей и патриарх российского альтернативного хип-хопа, сохраняющий юношеский запал на радость публике. Вася Васин выступит не только в рамках группы, но и сольно. Не далее, как в 2015 году он вместе с группой «Blues Doctors» записал альбом «В ритмах синевы». А до этого выпустил еще несколько добротных пластинок, нашпигованных язвительной лирикой. Идеолог «Кирпичей» не устает радовать поклонников и сольными концертами, на которых всегда можно рассчитывать на новейшие авторские творения. Рэпкор-классику группы в необычных версиях и забытые песни из лихих 90-х, которые обычно на электрических концертах не исполняются. Входной билет в предпродаже от 400 рублей в день концерта 600.
23 сентября раменское кафе «Карподиум» будет отмечать свой день рождения. Программу вечера откроют Полянский и Андрей Кирнес. Вход свободный.
19 октября в 19:00 в Жуковском дворце культуры выступит камерный оркестр под управлением Фредди Кадена и хора «Полет» имени Селищева с программой «Итальянская музыка барокко». Стоимость уточняйте в кассах дворца.
1 октября в арт-резиденции «Гуслица» пройдет открытие проекта «Культурная интервенция», в рамках которой в малых населенных пунктах Подмосковья показывается и популяризируется актуальное искусство с преимущественной фокусировкой на современную европейскую музыку. Открытие в 11:00, концертная программа начинается в 16:00. В ней примут участие джазовый квартет из Дании «Бенгинг Булус Найс Джаз Квартет», представители импровизационно-авангардной музыки из Сибири «СИК», «Сибириан Импровизейшн Компани» и Татьяна Балакирская из города Дубна. «Сибириан Импровизейшн Компани» – это сибирский авангардный проект, идеологом которого является Александр Маркварт, студия неосознанной музыки. Стилистически можно описать это как новую импровизационную музыку. Достаточно уникальным явлением для российской сцены является синтез различных музыкальных оснований: фри-джаз, фри-импровизейшн, нойз, джаз-панк, модерн композейшн, экспериментал электроника, авангард-гард.
СИК сотрудничали и играли со многими музыкантами импровизированной сцены от джаз-кора до академического авангарда. Таня Балакирская – вокалистка, музыкальный журналист, соорганизатор фестиваля «Мус-энерго». Пишет тексты и музыку, создает сольные проекты с разными составами, успешно гастролирует. С 2009 года гастрольная деятельность стала практически постоянной. К сегодняшнему моменту Таня имеет в своем багаже выступления в более чем 25 городах России и Украины, а также участие в фестивалях «Джаз-Коктебель» 2010, «Джаз-Бэс» 2010, «Форт-Миссия» 2010, «Мус-энерго» 2010. Адрес: творческая усадьба «Гуслица», Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинский погост, улица Митрохинская, дом 8. Ограниченная серия билетов по льготной цене, дающая право доступа на концертную программу культурной интервенции 16:00 и обед из трех блюд 14:00. В стоимость не входит ужин, который при необходимости может быть оплачен на месте. На этом у нас все. Услышимся через неделю, а в 13:00 наш эфир продолжит «Мамин час».